Слава нашему Богу! Проповедь, которую я хочу вам сегодня говорить, называется «Давайте улыбаться». Сколько раз вы за сегодня улыбнулись? Ну вот, сейчас один раз я вам зачитаю. Кто-то скажет, ну, один-два раза, кто-то, может, скажет, и это будет очень хорошо, так много, что я сбился со счету. А кто-то скажет: «Макс, что-то ты заставляешь меня делать то, чего мне совсем не хочется делать. Я не привык улыбаться, зачем мне натягивать улыбку?» Ну, знаете, вообще нужно задать себе вопрос. Людям рядом с нами, мы хотим, чтобы им было хорошо. И когда им хорошо, когда им с нами уютнее и теплее, когда мы улыбаемся, может, нам это тяжело дается, или когда мы искренне прячем свою улыбку и ходим серьезные. Людям с нами, конечно, комфортнее, когда мы радостные, улыбчивые. Знаете, сегодня утром я стоял здесь на сцене, пели в группе. Я так немного осматривал зал. Хотелось увидеть хоть одно улыбающееся лицо. Ну, двух или трех человек я увидел. Мне это очень грело душу, я скажу. И хотелось побольше, почаще смотреть на таких людей. Но, честно говоря, стеснялся. Знаете, сегодня уже утром упоминалось, что люди сейчас как никогда открыты друг к другу. В последнее время лично я много общался со своими соседями. Это неверующие люди, но, знаете, каждый день у нас проходит общение с соседей во дворе, и общение, оно такое достаточно культурное, там никто не говорит на повышенных тонах, все спокойно общаются, шутят. И знаете, я узнал о своих соседях, что многие из них очень даже хорошие люди. И вообще, приходя в такое общение с соседями, приятно было от них в свой адрес слышать: «Рад тебя видеть». Кто-то из них мне вчера сказал: «Мы тебя видели с Библией на улице». И люди у меня спрашивают: «А в какую церковь ты ходишь?» Люди знают, что я верующий, я об этом открыто говорю, не стесняясь совершенно, потому что, ну, у них никакой негативной реакции нет. Они это очень, понимаем, к этому относятся и сами интересуются насчет моей веры, насчет того, в какую церковь я хожу. И знаете, смотря на эту ситуацию, я понимаю, что люди сейчас, они недалеки от того, чтобы пойти в церковь. Я верю, что пробуждение в нашей стране, оно уже не за горами. Хотите ли вы, чтобы пробуждение скоро настало? Хотите ли вы того, чтобы здесь не было ни одного свободного сидячего места? А готовы ли вы к этому? Как вы думаете, если неверующий человек сейчас зайдет в зал, увидит наши лица, не улыбающиеся, как он это воспримет? Захочет ли он еще раз сюда прийти? Комфортно ли ему будет рядом с нами? Хочу прочитать Евангелие от Луки, 11 глава, с 33 стиха. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей спросил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией, сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и в приветствиях в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Хочу обратить внимание, что люди обижались на Иисуса. То ли Иисус специально их обижал, то ли они просто обижались, ну, из-за своей природы неправильной. Ну, скорее всего, они из-за своей неправильной природы они обижались, потому что Иисус не имел намерения их обижать. Дальше 46 стиха. «Но он сказал и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Здесь мы прочитали, когда начинали читать этот отрывок, Иисус говорил: «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели». И следующий стих: «Светильник тела есть око». Вы, наверное, часто встречались с таким выражением, что человек счастливый, у него глаза сияют, лицо сияет от счастья. Можно сказать, что таким образом человек своим лицом излучает свет. И здесь написано: «Светильник тела есть око. Если око твое будет чисто, то и все тело будет твое чисто. А если оно будет худо, то и тело твое будет худо». Говорится о том, что нам нужно сохранять чистоту своего взора. Не ходить с темным взглядом, но чтобы взгляд наш был светен. И как стихом до этого написано, что никто, зажегший свечу, не ставит ее под светильник. Знаете, вроде мы все люди обращенные, мы получили спасение, мы испытываем радость от того, что Иисус нас спас, мы испытываем радость от Божьего присутствия, и нам действительно хорошо, когда мы приходим сюда на собрание, мы обращаемся к Богу, и мы чувствуем Его рядом, чувствуем Его любовь. Нам хорошо, но часто то, что нам хорошо, мы скрываем где-то глубоко внутри. Мы это никак не показываем своим видом. И тем самым тот свет, который в нас есть, тот огонь, который в нас был зажжен, он остается внутри, он остается в сокровенном месте, он не стоит на подсвечнике. Но Бог хочет, чтобы мы свой свет именно ставили на подсвечнике, чтобы он был всем виден. Бог не хочет, чтобы мы скрывали свой свет. Бог не хочет, чтобы мы, как свет миру, как соль земли, чтобы мы этот свет прятали в себе. Но Он хочет, чтобы мы этот свет действительно показывали миру. Что мы не свет просто кому-то себе, не свет человеку рядом стоящему, но мы свет миру. Бог хочет, чтобы мы действительно светили, и этот свет, чтобы мы его не укрывали. И как написано в 35 стихе: «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма». Знаете, если мы этот свет, мы его так очень хорошо прячем и не показываем его своим видом, своим лицом, то можно сказать по нашему лицу, что у нас тьма. И тот свет, который в нас, он действительно тьма. Мы не показываем своего света. А люди, глядя на нас, говорят, что света я здесь не вижу. И знаете, дальше Иисус, он имел дело с фарисеями. И фарисеи его упрекали за то, что он не умывал рук перед едой. Знаете, это не то, что многие думают о том, что Иисус пренебрег гигиеной. У фарисеев было такое немножко странное понимание насчет того, что руки нужно иногда ритуально так омывать. Они брали блюдо с водой и окунали свои руки, и вот просто эту воду стряхивали. Делали они это потому, что они думали, что на руках могут скапливаться маленькие бесы. В том числе, когда они просыпались утром, они обязательно должны были окунуть свои руки в блюдо с водой, встряхнуть их, И тем самым они считали, что те бесы, которые за ночь скопились на руке, что если окунуть в блюдо с водой, то они все с руки слетят. И знаете, Иисус, он именно был против такого ритуального омывания. Он ничего не имел против гигиены. И Иисус, он имел именно против тех законнических поступков фарисеев, которые никак не показывали свет людям, которые, ну, может быть, в какой-то степени наоборот вредили людям. Те поступки, которые, наоборот, наверное, свидетельствовали о тьме тех фарисеев, которые были среди того народа. Знаете, общаясь с соседями, я вижу, что в них достаточно много света. Им буквально совсем чуть-чуть осталось, чтобы стать христианами, просто принять Иисуса Христа в свое сердце и покаяться. Однажды, не так давно, я общался с соседом со своего дома, и он говорил о том, что ездил к другому нашему соседу с нашего дома, которого задержали на 15 суток. Он ездил к нему в изолятор в Барановичи и нес ему передачу. И знаете, этот сосед, неверующий, ну, он сделал такой щедрый, добродушный поступок. У него не было каких-то при этом христианских принципов, но он сделал это, ну, по своей душевной доброте. Он не роптал, что нужно 150 километров ехать куда-то ради неродного мне человека, но он сделал этот добрый поступок. И знаете, как Иисус говорил: «Я был болен, вы навестили меня, я был голоден, вы накормили меня, был наг, вы одели меня». Знаете, вот до этого общения со своим соседом я думал, что это такие поступки, они относятся именно к верующим людям, что такие поступки мы можем делать только в отношении верующих людей. Но после разговора с этим соседом я понял, что он посетил Иисуса, сам того не зная. Он сделал добро тому неверующему человеку. И знаете, тот неверующий человек, когда выйдет с изолятора, если ему предложат сходить в гости к этому соседу, который его посетил, или сходить в церковь, ну, мне сложно сказать, что он выберет. Если, конечно, церковь его с радушием примет и окажет ему всяческую заботу, конечно, он придет в церковь, он будет продолжать туда ходить. Но если он придет в церковь, и там будут все люди серьезные, и никто ему не улыбнется, то он скорее пойдет в гости к своему соседу и будет с ним хорошо проводить время, потому что тот ему уже оказал добро. Знаете, мы можем быть бесконечно правы в своем христианстве, в своем богословии. Мы можем регулярно ходить в церковь и не общаться с неверующими людьми просто потому, что нам комфортно в церкви, нам достаточно общения среди верующих людей. Зачем нам общение среди нечестивцев? Знаете, в такие моменты мы совсем забываем про такое важное служение, как евангелизация, и которое сейчас особо, можно сказать, пользуется спросом, если за него браться. Люди сейчас открыты к проповеди Евангелия. Но нам комфортнее остаться здесь, в церкви, и находиться здесь в комфорте среди тех людей, которые нас уже знают. Нам сложно идти в этот мир и к людям, у которых, может быть, свои какие-то взгляды на жизнь, и их взгляды могут быть противоположны нашим взглядам. И знаете, если, например, сюда придет неверующий человек, ну, непривычный для нас, может быть, с зелеными волосами, может быть, с короткой юбкой, которая начинается и сразу заканчивается, и мы скажем: ну вот, неправильно ты сделал, что покрасил волосы, но неправильно ты оделась. И знаете, ну, этот человек скажет: что-то меня здесь плохо принимает, наверное, я не буду сюда ходить, здесь какие-то люди злые. Люди не увидят в нас этого света. И знаете, есть такая поговорка: к мужчине и женщине говорят, например, к мужчине: ты можешь быть бесконечно прав, но если твоя жена плачет, то какой в этом смысл? И это также работает в другую сторону. Ты можешь быть бесконечно права, но какой в этом смысл, если твой мужчина плачет? Есть легенда, что мужчины не плачут, но это неправда. Знаете, это относится также к нам, христианам. Мы можем быть бесконечно правы в своем христианстве. Мы можем быть бесконечно святыми. Мы можем исполнить весь закон, всю Библию. Но какой в этом смысл, если неверующие люди не спасаются? Какой смысл, если мы им доказываем свою правоту, мы им говорим, как надо жить, но они не в состоянии этого принять из-за нашего неправильного посыла? Какой смысл тогда от нашей святости? Какой смысл, что мы сюда постоянно ходим на служение, мы находимся на святом месте, мы сами подкрепляем свой дух, но мы этим никак не делимся с окружающим нас миром? Через нас таким образом никто не покается, мы ни одну душу не приведем ко Христу. Но Господь наоборот хочет, чтобы мы приводили людей ко Христу. Иисус сам был светом. И знаете, когда к Иисусу скапливалось вокруг Него много людей, и к Нему желали подойти даже дети, ученики возбраняли прийти детям. Иисус сказал, я уже дословно не помню, но не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых и есть Царствие Небесное. И знаете, мне вот интересно, что в детях привлекло, что у детей привлекло в Иисусе? Я сомневаюсь, что дети прям прибежали к Иисусу, потому что Иисус сказал какую-то серьезную проповедь, и вот их философская мысль Иисуса как-то вот задела, и они захотели дальше слушать проповеди Иисуса. Я сам по своей жизни знаю, потому что я много общаюсь с детьми, как и племянник множества, дядя множества племянников, так и учитель в воскресной школе. Я понимаю, если возле меня поставят незнакомого мне ребенка, и он меня никогда не видел, то он сначала будет с опаской на меня смотреть, он будет долго ко мне привыкать, рассматривать меня, и только потом, если я войду в его доверие, только потом он сможет со мной и разговаривать, и играться. Мне интересно, как Иисус вошел в доверие к детям. Ну, наверняка он был с ними весел, наверняка он с ними игрался. Наверняка, ну, не факт, но мне кажется, вполне допустимо, что он давал детям подергать за бороду. Он хорошо общался с детьми, и дети принимали его не потому, что он говорил какие-то серьезные философские речи и серьезные проповеди, но потому, что он знал, как принять к себе детей. Знаем ли мы, как нам принять к себе неверующих людей, и детей, и взрослых? Знаем ли мы правильный подход к тому, чтобы нам привлекать души ко Христу? Я понимаю лично к своей жизни, что мне есть что менять, что где-то я могу людей отворачивать от себя и тем самым отворачивать их от церкви, от Христа. Не так давно я выезжал от своего дома, и переезжая перекресток, передо мной пешеходный переход, переходит мужчина, он обратил на меня свой взгляд. Я его совершенно не знал, но он, когда меня увидел, он, по его взгляду, мне показалось, что он увидел какого-то своего давнего друга во мне. И он остановился так передо мной, перед капотом, улыбался широко и приветствовал меня. Я ему, ну так, помахал рукой, да, привет, но он продолжал стоять. Я ему сказал, ну, он не слышал слова, которые я говорил, но губами я так прошевелил. Ну, иди ты отсюда. Он сделал один шаг в сторону и дальше смотрел на меня. Я уже мог проехать, но я проехал, он провожал меня взглядом. Я не знаю, что он во мне увидел. Может, он действительно меня где-то, ну, раньше видел и хотел со мной какой-то контакт иметь. Но я понимаю, что в этой ситуации я, как христианин, я поступил неправильно. Да, я был прав, как водитель, он не должен был, как пешеход, здесь оставаться, потому что за мной могли скопиться машины, еще с противоположной стороны люди его пропускали. Да, я был прав в том, что он должен был пойти дальше. Но как христианин я должен был его также к как он со мной широко поприветствовался радушно, так я должен был его радушно поприветствовать, ни в коем случае не подталкивать. И знаете, когда я дальше уже проехал несколько сотен метров, у меня появилось большое желание развернуться, приехать к нему и все ему объяснить, но я понял, что, скорее всего, его уже нет на том месте. Я понимаю, что мне есть много что в себе менять. И, может быть, вы тоже можете в себе найти, где-то у вас есть какие-то недостатки вашего поведения, которые могут отталкивать людей. Но давайте нам брать пример с Иисуса, который был в такой простоте. Он не был фарисеем, не был законником. И тех ненужных законов и обрядов, которые, может быть, для самих фарисеев доставляли какой-то комфорт и порядок для самих фарисеев, то в целом они никакого смысла не несли. Иисус от этого всего отказывался. Но у Иисуса была главная цель — привлечь как можно больше людей к Отцу Небесному. И знаете, я однажды слушал проповедь Дерека Принца. Он говорил, обращаясь к отцам, к родителям, он говорил: «Отцы, то, как вы покажете себя своим детям, свое отношение к ним, они, увидя вас, ваши отношения к ним, они это будут также ассоциировать свои отношения, точнее, отношения Бога к ним». То есть отношения Бога, нашего Отца Небесного, аналогичны с тем, как отцы ведут себя к своим детям. И знаете, если мы покажем своим детям всю строгость и им не будем не оказывать никакую заботу, никакого комфорта, то они будут думать, что и Бог такой же злой, что Бог такой же строгий, и нет в нем любви. И знаете, нам нужно не только своим родным, но и вообще людям показывать, всем людям показывать то, какой наш Отец Небесный любвеобильный, то, какой Он радушный, как Он всех принимает, какое у Него большое сердце, готовое в Себя всех вместить. Это очень во многом зависит от каждого из нас, и в этом нам, в каждом из нас нужно над собой проводить большую работу, чтобы нам совершенствоваться. Где-то какие-то замечаем за собой недостатки, на будущее делаем заметку, нужно в следующий раз себя вести по-другому. Где-то исправляемся, становимся мягче, становимся добрее, становимся более улыбчивыми, больше улыбаемся в церкви и больше улыбаемся людям на улице. И тем самым люди будут видеть в нас этот свет, тот свет, который действительно в нас Бог заложил, который мы не будем прятать, но который мы будем показывать людям, и тот свет, который приведет людей к Иисусу Христу. Об этом, вставая на наши колени, будем еще молиться. Аллилуйя, великий Бог! Мы благодарим Тебя, Иисус, что когда-то в нашей жизни Ты своим светом в нашей жизни прогнал сумрак ночи и открыл нам глаза на Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господи, что мы когда-то увидели этот свет, Господи, и мы были привлечены Тобой, Иисус. Мы были влекомы Тобой, Господи, Ты увлек нас своей любовью, Иисус. И мы благодарим Тебя, Господи, что сейчас мы спасенные люди, что нам, Господи, сейчас очень комфортно здесь, в церкви, Господи. Мы испытываем особое блаженство, когда мы находимся здесь, когда мы общаемся с Тобой, Иисус. Мы испытываем особую радость от осознания того, что мы спасены. Но, Господи, как еще много людей в этом мире не познали этой радости, Иисус. И, Иисус, Ты когда-то давал великое поручение: идите, проповедуйте Евангелие всем людям и крестите их во имя Отца и Сына Святого Духа, Иисус. Но порой, Господи, мы замыкаемся в своей церкви, Иисус. Нам комфортно здесь, Господи. Мы не хотим куда-то выходить из зоны комфорта. Мы хотим дальше продолжать находиться в своих служениях. Мы хотим дальше продолжать общаться с верующими людьми, с которыми мы уже ранее общались, с которыми мы уже дружим. Мы хотим дальше находиться в своей святости и работать только над собой, Господи, совершенствовать свой себя, Господи. Но мы совсем не думаем об окружающем нас мире. Мы не думаем о наших соседях, мы не думаем о наших коллегах, о наших одногруппниках, о наших одноклассниках или еще других людях, которые окружают нас, Иисус. Мы порой, Господи, совсем никакого внимания им не уделяем. Мы не показываем им того света, который Ты в нас зажег, Иисус. И получается так, что тот свет, который есть в нас, он оказывается тьмой. И мы прячем свой свет, мы прячем его под сосудом, мы не ставим его на подсвечник, Иисус, но Ты хочешь, чтобы мы своим светом светили этим людям. Ты хочешь, чтобы мы улыбались людям. Ты хочешь, чтобы мы делали людям добрые дела, чтобы мы могли тем самым привлечь людей к Тебе, Иисус. Но сейчас мы понимаем, Господи, что мы не так совершенны, как Ты. Ты, Господи, был, Иисус, Ты настолько был простой, что Ты привлекал к Себе и взрослых, и детей. И, Господи, привлекал Ты, Господи, порой даже не самыми мудрыми, не самыми изящными философскими идеями, но Ты привлек именно их своей простотой, своей добротой, своими добрыми делами, Иисус. И помоги нам, Господи, научиться быть простыми людьми, Иисус. Мы научились быть строгими христианскими верующими людьми, Иисус. Мы научились быть фарисеями, законниками. И мы тысячу раз правы в своей праведности. Мы можем, Господи, исполнять закон Твой, Господи, и в нас, может быть, не быть никакого изъяна в этом, Иисус. Но от этого порой никакого толку, если неверующие люди, они через нас не спасаются, Иисус. Поэтому помоги нам, Господи, выходить из зоны комфорта и идти в этот мир, идти, Господи, к людям, которые окружают нас, к нашим соседям, к нашим друзьям, чтобы, Господи, иметь с ними взаимодействие, Иисус, чтобы им улыбаться и творить добрые дела, Иисус, и делать это как для Тебя, Иисус, помогать им, Господи, как для Тебя, посещать их, Господи, как мы посещаем Тебя, Иисус, как написано, я был голодный, и Вы накормили меня, Господи, и помоги нам, Господи, эти самые слова также применять к неверующим людям, Иисус, мы просим, помоги нам совершенствовать, Иисус, мы понимаем, Господи, что наше поведение, оно не соответствует идеалу, мы несовершенны, и нам есть, что менять себе, Иисус, Господи, помоги нам работать над собой, Господи, не оставаться в своей законности, не оставаться в своем фарисействе, не оставаться в своем безукоризненном христианстве, но дальше продолжать исправлять себя, стремиться к Твоему совершенству, к этой простоте, Иисус, Господи. Помоги нам, Господи, прилагать усилия над собой. Помоги нам, Господи, работать над собой, Господи, чтобы нам поспособствовать пробуждению, Иисус. Чтобы когда Евангелие придет в нашу страну, в нашу Беларусь, в наши города, в наш Минск, что когда люди вокруг нашей церкви, они узнают о существовании этой церкви и придут сюда, что когда, Господи, здесь придет множество людей, и что здесь не будет ни одного свободного места, Господи, чтобы нам быть к этому готовыми, чтобы нам, Господи, быть готовыми к тому, чтобы принять этих людей разных, несовершенных, Иисус, может быть, тех людей, на которых может совсем неприятно смотреть, но чтобы наше сердце, оно было готово вместить их, Иисус, как Ты вмещаешь их, Господи, так и нас, дай, чтобы в нас было такое сердце, Иисус, чтобы мы, Господи, не упрекали их чрезмерно своей строгостью, но чтобы принимали, Господи, их так, как мы, какие они есть, Господи. И спустя время, Господи, в них придет правильное понимание насчет того, как правильно вести свою жизнь, Господи. И со временем они начнут отказываться от многих грехов. Но дай, Господи, нам делать правильно первый шаг, Господи, в их сторону, Господи. Не отталкивать их от Тебя, но привлекать их к себе, Господи. Мы верим, Господи, что пробуждение не за горами. И скоро, Господи, сюда придут новые люди, что здесь будет покаяние, Иисус, Господи. Дай нам, Господи, этому поспособствовать. За все Тебе слава, великий Бог, слава Тебе за все, Отец и Дух Святой. Аминь.